Здравствуйте, братья и сестры, с вами передача «Да будет с вами любовь». И я приветствую Светлану Георгиевну Шабас. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, я напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, совсем недавно мы с вами отмечали, подчеркивали, что у нас праздник и начало особого этапа, начало учебного года. И вот один из вопросов связан именно с началом учебного года, но, к сожалению, тревожный. Вопрос, который задает Елена, ей 36 лет. «Наши родственники, — говорит она, — хотят отдать сына в школу, ему 6 лет. Мы их отговариваем, что рано. И потом мальчик худенький, слабый, часто болеет. Но отец его говорит, что ребенку скучно в садике, он умнее других детей. Родители ходили в школу, там сказали, что их возьмут». И вопрос Елены: кто вступится за ребенка? Что делать с родителями? Вот такой крик души родственницы. Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Да, спасибо за вопрос. Ну, раз уж Лариса Михайловна начала с праздников, я хочу сказать, что только что недавно, 27 сентября, у нас был День воспитателя, который мы несколько лет празднуем, то есть отделили воспитателей от учителей, и теперь сотрудники детских садов могут радостно принимать подарки. Правда, как я вижу, последние годы почему-то их никто не дарит, даже цветочки не приносят, что удивительно. Ну, в школах, говорят, тоже такая же ситуация. Но, тем не менее, праздник есть праздник, и поэтому с прошедшим праздником мы поздравим, тем более, что у нас достаточно много, больший процент, да, наверное, Лариса Михайловна, вопросов все-таки по детям дошкольного возраста.
Да.
Потому что это как раз тот период, когда люди еще как-то внимание обращают на своих детей, да, как-то о них еще заботятся, ну и потом проблем все-таки в этом возрасте побольше, чем дальше. Дальше уже школа на себя берет обязанности.
Светлана Георгиевна, ну и разрешите тогда поздравить с Днем Учителя, который вот 5 октября мы все-таки всей страной отмечаем. Тоже вам низкий поклон, дай Бог здоровья. Во всех ваших сферах деятельности педагогических их много, в том числе и у микрофона радио «Воскресенье». Спасибо, Господи.
Я тоже поздравляю учителей, потому что, опять же, вопрос, который вызвал нашу с Ларисой Михайловной такую поздравительную нотку, он тоже связан с учителями, потому что как раз вопрос о переходе в школу. И скажу сразу, что насколько мне жалко сегодняшних воспитателей, то тысячекратно больше мне жалко сегодняшних учителей, на которых как бы государственно навешено, мне другого слова нет, вот эта ужасная ситуация по обучению детей всех с особенностями в развитии здоровья, у которых есть масса проблем в физическом и психическом состоянии.
Причем совершенно разноплановые, да, у каждого?
Да, да, да. И самое главное, что если в садике задача садика, ну давайте честно скажем, чтобы он был здоровый и вырос, да, вот, все-таки несмотря там на развитие и на то, на сё, особых у нас экзаменов нет и требований нет, то в школе все-таки грядет впереди все эти выпускные экзамены ЕГЭ, поэтому, несмотря на то, какой ребенок, тем не менее, учителя вынуждены делать с ним что-то для того, чтобы этот ребенок смог сдать экзамены. И мы с вами знаем, что сегодня, к сожалению, огромная масса есть детей, так или иначе, не подлежащих школьному обучению вследствие или нарушения интеллекта, нарушения деятельности центральной нервной системы. То есть у них или нарушение поведения, есть очень много биологических каких-то нарушений, но по закону, сегодняшним законам, эти дети, так как они личностно точно такие же граждане, как и остальные, они организуются в обычную систему образования, где, к сожалению, нет возможности оказывать им специальные условия для обучения, потому что обычный учитель, у него нет знаний ни по специальной психологии, ни по специальной педагогике, ни по особенностям развития воспитания таких детей. Ну и плюс, естественно, соседство с обычными детьми, у которых также нет никаких знаний и представлений о том, как себя с этим ребенком вести. Поэтому сегодня, вот еще раз говорю, поздравляю всех людей, которые трудятся в детстве, которые работают с дошкольным, школьным детством и выше, с преподаванием, со всеми этими праздниками. Я хочу сказать, что я восхищаюсь всеми вами. Низкий поклон от всех, кто понимает величину и ужас вашего труда. И, конечно, побольше хороших моментов и хороших счастливых детей, чтобы у вас было, да, те, которые будут откликаться на те усилия, которые вы прикладываете. Ну, а теперь к вопросу. Первый ответ – это, конечно, опять посмотрите, что получается. У нас, у родственников проблема. Господа, мы говорим вам неоднократно, мы очень рады, что вы звоните нам в программу, но тем не менее мы вам не говорим неоднократно, что если родители не озабочены вопросами развития воспитания, если родители считают так или иначе, это право родителей. То есть оно закреплено в законодательных актах, оно биологически закреплено, психологически. И поэтому очень часто нам бывает, да, бабушки, дедушки, тети, дяди, сестры, братья звонят, и мы сразу говорим, что даже если вы узнаете рецепт, как себя вести в ситуации ваших родственников, то навряд ли ваши родственники вас послушают и что-либо будут делать, если они не считают, что это проблема. Это первый постулат, который здесь надо понимать.
Светлана Георгиевна, но может быть они услышат ваши слова человека профессионального, точку зрения не просто родственницы, да, но аргументированно, потому что может быть родители действительно, папа вот говорит, что он видит, что мальчик умный и что ему скучно в садике, это его аргументы только.
Лариса Михайловна, здесь могу сказать как бы уже более религиозными словами. Мы знаем постулат «воздастся кому? Просящему». К сожалению, это то же самое, как в религии работает в психологии. Если у человека нет запроса на изменения, услышал он хоть кого, хоть какого там, я не знаю, в 7 пядей во лбу профессора, он никогда не примет эти слова к сведению, если он не настроен на изменения. Я еще раз говорю, воздастся только просящему. Не просит, ничего человек не получит. Но, тем не менее, может быть, этот же вопрос возникает у других людей, которые просто не позвонили к нам на радио, почему я на него отвечаю, почему я всегда отвечаю на вопросы бабушек, теть, дядь и так далее, именно потому что надеюсь на то, что слушают родители эти программы, у которых есть такие запросы, но которые просто не позвонили. То есть я как бы ориентирована на это. И сейчас я отвечаю не той родственнице, которая позвонила, а родителям тех детей, которые считают, что у них проблема есть. Значит, второй постулат, который входит в этот вопрос, это законодательный акт. Значит, по законодательству сегодня в школу принимаются дети от 6,5 до 8 лет. Если вы хотите отдать ребенка раньше, а такие случаи сейчас есть, у нас по городу Екатеринбургу 5,9 в школу отдают, то нужно проходить специальную комиссию, которая даст заключение официально. У нас есть городской психолого-педагогический центр для этого, который для школы даст заключение, что ребенок готов. Второе, что, и я как поняла, родители здесь уже все сделали, это надо сходить в школу, туда, куда ребенок ваш пойдет, переговорить с завучем, с директором, каким образом они согласны или не согласны брать вашего ребенка. Но я еще раз говорю, что в принципе право родителей требовать, если они хотят, чтобы ребенка взяли. Ну и здесь, конечно, вот хотелось бы вернуться к концу этого вопроса, а конец вопроса заключается...
Кто вступится за ребенка?
Да. И тогда, когда у меня бывают такие случаи на консультировании, я всегда людям задаю вопрос, скажите, пожалуйста, вы понимаете, что вы нарушаете права ребенка? Ведь, как бы мы ни говорили, вытаскивать ребенка, как я понимаю, с садиковой и старшей группы, то есть у него не будет ни выпускного вечера, ну, будет его к подготовительной присоединят, как это обычно делается, но у него не будет прохождения вот этой подготовительной группы, он с другими детьми, ну и вообще, ей-богу, не понимаю, зачем это люди делают, но это уже, что называется, эмоции. Но, опять же, возвращаясь к законодательству, да, вы сделать это можете, хотя вот этот вопрос о соблюдении прав, он все-таки остается. Следующее что? Это понимание, какого ребенка можно брать в школу. То есть, ведь вы посмотрите, законодатель определяет возраст, но тем не менее есть еще все эти методики на определение готовности, да, и так далее. Сейчас это все убрали, и мы не готовим к школе, в садик и так далее. Я не буду вдаваться уже в эти законодательные перипетии. Я скажу, что тем не менее остается вот это понимание того, что структуры ребенка биологические, психологические, социальные, они должны быть созрели в определенном уровне, да, для того, чтобы ребенок мог осуществлять учебную деятельность. И первое здесь, что всегда говорили, и, естественно, сегодня остается, это физическая готовность. То есть это, в первую очередь, развитие крупной моторики. Я уже неоднократно говорила, господа, вам, что здесь имеется в виду, что ребенок может быстро одеться, раздеться, например, на физкультуру, что ребенок может с началом перемены быстро сложить все в портфель, спуститься на первый этаж, быстро покушать, не 30-40 минут, как в садике, а за 10 минут покидать все себя. Есть дети, которые очень долго едят, и родители не обращают на это внимания, а это проблема в начальной школе. Затем выбежать из столовой, добраться добраться до класса, вытащить все из портфеля и приготовиться на следующий урок.
Совершенно другой ритм жизни, да?
Естественно. Кто об этом думает? Никто.
Да, говорят об интеллекте.
Вот. То есть, в первую очередь, еще раз говорю, никто не отменял вопрос физической готовности. Таскать портфель, в котором будет там не весь сколько килограмм и так далее. Сменку, которая очень часто придется ребенку носить. Там физкультурная форма и так далее. Особенно, если этот ребенок еще куда-то идет после школы. То есть, понятно, ну, очень часто родители нагружаются этим, но тем не менее. То есть, уметь просто физически переносить все те тяжести, которые будут ему даны. Затем к физической готовности относится развитие мелкой моторики, это все знают, но никто об этом не думает. То есть это подготовка руки к письму. И дело в том, что сейчас все больше и больше детей, которые не готовы в этом плане к школе. Они безобразно рисуют, они очень плохо, повторяю, обращаются с ножницами. То есть вырезывание – это очень сложный такой акт физический рукой. И несмотря на проходимые занятия и какие-то индивидуальные доработки, эти дети плохо осваивают эти виды деятельности. Во-первых, потому что у них у многих повреждения центральной нервной системы, которая не дает это сделать. А во-вторых, потому что это никоим образом не стимулируется родителями. То есть что должно быть дома? Пластилин, пельмени все лепят, ребенок лепит. Какие-то мелкие там вытирать пыль со стола и так далее. Научить вязать, вышивать. Вот я сейчас выступаю на родительских собраниях в садике, как только я начинаю ставить вопрос о том, что научить вязать или вышивать, вы знаете, стоит такая тишина, как будто я говорю про полет на Марс или там, я не знаю, освоение дальних уголков Вселенной. То есть люди с таким удивительным видом как бы все это воспринимают, но это и есть развитие мелкой моторики. Если уж честно посмотреть, то изначально, собственно говоря, вязали мужчины, если уж на то пошло. Да. То есть это мужской вид деятельности, начнем с этого. А во-вторых, при чем здесь женский или мужской вид деятельности, если стоит вопрос о том, что ваш ребенок будет в первом классе писать, как курица лапой, и на него будут за это орать.
Но есть еще и мозаика, и лего, конструкторы разного вида, то есть море вот таких возможностей.
Вот, Лариса, да? Михайловна, как раз вот это то, что вы говорите, это глубочайшее заблуждение. Да, родители так и говорят. Угу. Он очень хорошо собирает лего. Угу. Лего – это очень крупный материал, который там совсем другой механизм захвата пальцами. Нам нужно, чтобы не щипковые были пальцами движения, а движение кистью, потому что именно движение кистью в запястье, которое при рисовании, которое при лепке, оно формирует червеобразные мышцы, находящиеся между косточками кисти. Нам нужны другой вид движений. И поэтому родители говорят: а он у меня все делает, а он пазлы собирает. Ну и что? Но вы посмотрите, как он рисует. У нас есть такие схематичные нормы правил рисования. Там, например, в 3 года голова ног, это просто кружок и палочки, да, когда человек, вот видите, человек 3-летнего возраста не разделяет там шею и так далее. И дальше, появление рта, носа, ушей, шеи, там, конечностей, кистей и туфелек, то есть это все идет. Вы посмотрите сегодняшние рисунки. Сегодня дети не могут такие вещи создавать. Тем более вопрос кисточками, рисует ли ваш ребенок дома кистью, у многих вызывает ступор. А только кисть и карандаш, не фломастер, не всякая ерунда. Другого слова у меня нет, когда ваш ребенок рисует в планшетнике, он ничего не развивает, кроме того, что уничтожает свои глаза. И это доказано сегодня, понимаете? Только что вот у нас екатеринбургский портал Е1, была огромная статья доцента у нас нашего Уральского педагогического университета как раз по поводу мифы и реальность воспитания дошкольников. И как раз огромная вот благодарность просто этому сайту для родителей, огромная публикация о том, что очень много вещей, которые родителями принимаются за норму, нормы для ребенка не являются. И в частности, любые рисования вот эти в планшетнике мышкой – это совершенно другой механизм, другие мышцы задействованы, понимаете? Если у вас нет там такой возможности, еще раз говорю, ну вот эти вот сейчас резиночки какие-то ужасные плетут. О, пусть плетет. Любой бисер вот сейчас модно. Вот оно, понимаете? Но никак не, еще раз говорю, планшетник и не фломастер, из которых краска сама течет, и там никаких движений руки делать не надо. То есть это физическая готовность, это понятно. Второй вид готовности – это психологическая готовность. Что это такое? Это как раз созревание всех психических процессов. И в первую очередь, я даже не хочу слово «интеллект» произносить, в первую очередь это саморегуляция поведения. Вот что нам нужно. Потому что будет хорошо учиться тот ребенок, который может заставить себя сидеть, 40 минут, слушать 40 минут и выполнять задание. Не тот, который умный, не тот, который Пушкина в подлиннике читает, а тот, кто может сидеть на уроке, вы понимаете? Никем это не учитывается. И проблемы из-за этого, нарушение поведения. Потом уже, после того, как ребенок не может себя саморегулировать, естественно, все эти вопросы возникают, нарушение внимания, задание не записал, не дослышал, под парту залез и так далее, и так далее. Умение сидеть ровно, умение держать спину. Посмотрите, зайдите в садик, сколько детей с кривой спиной, море. Начинаешь родителям говорить, они говорят: ну и что, мы у хирурга были, все в порядке. Хорошо, но вы сами не видите, что у вас спина кривая. Хирург вам поставил диагноз, что вы здоровы, у вас костный скелет в порядке. Но существуют мышцы, которые не в порядке, которые слабенькие, за счет которых формируется сутулость. Вы видите, что ребенок сутулый, что должно быть? Физкультура с утра до вечера, спортивные секции, танцы, пляски, плавание и так далее. Нет этой возможности, никакой нет денег и времени, ходите с утра до вечера, по субботам, воскресеньем по парку. Но ведь это не делают. Люди говорят: вы что, у меня единственный выходной, я должен посвятить его уборке, стирке и готовке. Что делает ребенок? Сидит возле компьютера. Все, круг замкнулся. То есть, еще раз говорю, вот в этой психологической готовности саморегуляция ребенком себя — это на первом месте. Безусловно, вопросы мотивации, то есть зачем идти в школу, сегодня никто не знает. Потому что особенно у нас есть школы, которые набирают уже читающих, пишущих, считающих до 100 детей и производящих операции в пределах 100. То есть зачем им в первый класс, я тоже не знаю. На этот вопрос очень сложно ответить. И сегодня смотивировать ребенка идти учиться очень сложно, я родителей понимаю. Безусловно, сюда относится эмоциональная сфера, то есть умение регулировать, да, смеяться тогда, когда надо, плакать тогда, когда надо, и как бы вести себя соответственно, ну и так далее. Это все-таки более-менее известно. И уже где-то в самом конце, это вот эта так называемая интеллектуальная готовность, на которой сегодня первично упирают все. Там и внимание, и то-то, сё-то. Господа, если тельце будет здоровое, внимание придет. Если тельце больное, и у него одно плечо выше другого, и он соскальзывает со стула и падает под парту, то что бы вы ни делали со вниманием, какие бы там психолог с вами ни занимался, и что бы вы в группах развития ни делали, толку не будет. Следующее, конечно, это социальная готовность. Что имеется в виду? Это вопрос с пониманием ребенка, своего места в этом мире, социальной иерархии, своей социальной роли педагога. И мы тоже много об этом говорили. С одной стороны, это умение подчиняться, да, когда учитель сказала. С другой стороны, к сожалению, знаю массу примеров, когда желательно, чтобы ребенок понимал, где границы педагога. Унижение детей есть. Вещи, которые категорически нельзя делать с детьми, есть. Ну, приведу пример. В одной из наших школ учительница первого класса рассердилась на детей и 4 урока подряд не выпускала их на перемене ни в туалет, ни попить. Дело закончилось тем, что одна девочка, ну, как бы так скажем, нормально воспитанная, наконец-то чего-то там в телефоне матери накорябала, пришли родители, но обвинили как раз этого ребенка, что он типа сдал учительницу своим родителям. Только что читала лекции, одна из родителей ребенка задает мне вопрос: скажите, пожалуйста, у нее ребенок в первый класс пошел, а правильно ли, когда учитель первых классов говорит детям: ничего не рассказывайте дома родителям? Понимаете? То есть вот этот вопрос, когда ребенок должен понимать, каким образом он все-таки регулируется в этом мире, конечно, да. Тоже не могу ничего конкретного сказать, потому что есть семьи, и мы знаем такое, когда, например, там в магазин люди приходят, ребенок начинает плохо себя вести, и мама говорит: сейчас будешь кричать, тетя продавец нам ничего не продаст. Или папа говорит: сейчас будешь там плохо себя вести, милиционер придет и тебя заберет. Что говорят родители ребенку? Есть другие дядьки и тетки, которые сильнее нас, которые могущественнее нас, и вот ты нам не подчиняешься, а им должен подчиняться. Господа, ну это ваше право, но вообще-то так не должно быть, да? Все-таки крайний, самый высокий должен быть родитель. Вот. Но это уж, извините меня, как вы воспитываете. Но еще раз говорю, вот эта граница, ребенок должен ее хорошо понимать. Где есть вещи, которые он не может позволять с собой делать никогда. При всем, еще раз говорю, моем уважении и первичном поздравлении всех педагогов. Второе, конечно, это граница между влиянием детей. Когда говорят: поди принеси деньги и дай нам, или там поди в магазин укради, да, и принеси мне, ну и так далее, вплоть до всяких там нехороших вещей, касающихся личного пространства. То есть здесь, опять же говорю, это дело родителей — понять, что ребенок приходит в школу, где рядом с ним будет 11 параллелей. Не в садике, где он самый старший, где он под присмотром неусыпным Марьи Ивановны по 12 часов в сутки, а где он чаще всего, там, на переменах или где-то в свободной деятельности, до или после, там, 5 минут, это не, нельзя уследить все равно, подвержен воздействию вот этой массы школы, особенно для мальчиков, которые существуют. И последнее, что здесь, это, конечно, готовность семьи ко всему этому. То есть, вы знаете, вот я все равно, какое-то у меня недоумение, но вот посмотрите, вы в 7 утра ребенка привели, в 7 вечера забрали. Ребенок накормленный, выгуленный, образованный, спокойный. Что такое школа? Вы привели в первый класс в 11, там с копейками вы должны забрать. Вы должны с ним делать уроки, вы должны понять, куда его девать целый день, вы должны отпрашиваться с работы. Я не понимаю, зачем это? Что вот это дает как бы самим родителям, как вот по родительской готовности, как бы к обучению, что за стремление такое? Осложнить себе жизнь, что ли, я так бы сказала? То есть нужно прекрасно понимать, что вы-то тоже теперь в школу пойдете. То есть это должен быть выделенный человек, приводить, уводить, чего-то там делать, контактировать и так далее. И самое последнее, это сегодня есть сведения уже в психологических журналах о том, к чему приводит раннее вот такое школьное развитие. Ну и теперь давайте представим, вы отдали в 6 лет. Рядом, я еще раз говорю, по законодательству сейчас есть дети, которые сидят 7,7, 7,8, 7,9, 8 лет. То есть это фактически 2 года разницы. Вот я не хочу Ларису Михайловну обидеть, но между мной и Ларисой Михайловной в нашем возрасте разница 2 года – это ничего.
Я бы не сказала.
Но тем не менее, разница в 2 года между этими детьми колоссальна. Если мы возьмем разницу в 2 года ребенок месячный и ребенок 2 года 1 месяц, наверное, это фантастическая разница. То есть надо понимать, что ребенок попадет в ситуацию, где будут более старшие дети. Это означает, что все время пути до 11 класса он будет совершенно в другой ситуации. Он, может быть, будет умный, я не спорю, но извините меня, половое созревание никто не отменял, оно не может у него возникнуть внезапно. Интерес к противоположному полу, какие-то вещи, которые касаются социального развития, умение поставить себя в обществе, да, потом...
А физическое развитие для
мальчиков? Безусловно, безусловно. То есть это все время будет отставание. Дальше следующий вопрос. Хорошо, вы выпустились в 16 лет. Вы в 16 лет пришли в ВУЗ. Там сидят 18-20-летние лбы. То есть, что будет опять? Опять будет несоответствие интересов. Мы это видим. То есть студент будет вымываться такой, о чем с ним говорить, он ребенок. Ну и потом, господа, самый край этой ситуации – ему будет всего 20 лет, когда он должен пойти на работу. Это что? Вы представляете, какой трудовой путь вы ему обеспечиваете? В 20 лет он закончит институт. И даже если он потом пойдет в какую-нибудь магистратуру или будет делать еще что-то, в 20 лет, когда люди только поступают, он уже будет все дедушка. Скажите мне, зачем это? Некоторые говорят, я знаю таких родителей, которые хотят ранним поступлением ребенка в школу избавить ребенка от армии. Есть ли в этом смысл для родителей? Да. Есть ли в этом смысл для ребенка? Нет. Мы уже неоднократно говорили. Опять же, давайте вернемся к религии. Насколько я понимаю, в Библии написано «живи сегодня», так? Не через 20 лет, не через 30. Кто знает, что будет там? А ребенок пойдет в школу сегодня. Или еще есть такая группа родителей, которая ведет ребенка очень рано под учителя. Вот сегодня хорошая Марья Ивановна, мы в этом году сдадим, а на следующий год какая-то там будет злыдня, мы к ней сдавать не хотим. Я вам расскажу собственную ситуацию. Я ничего не подгадывала, у меня ребенок очень поздно пошел в школу, но мы попали к самой лучшей учительнице Ленинского района. Так вышло, еще раз говорю, честно, случайно. А все остальные, многие, которые бились для того, чтобы в этот класс попасть, они радостно потирали руки, что ой-ой-ой, как хорошо. Дело в том, что через 8 месяцев, в конце третьей четверти, наша учительница ушла в декрет. И к нам пришла такая, вот и все.
Это вот как раз из пословицы «Хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах».
И поэтому, возвращаясь к этому вопросу, я еще раз хочу вот суммировать все, что мы с вами сегодня выяснили. Первое – это то, что это право родителей. Защищать права ребенка в вопросе поступления в школу законодательно, пожалуйста, делайте. Второе – это то, что все-таки при поступлении к школу не ум важен, а то, что мы с вами сказали. То есть все вот эти виды готовности ребенка к возможности системе обучения. И третье – это то, что нужно учиться видеть чуть дальше вперед. Всегда все, что касается детей. То есть вне зависимости от того, как мы планируем, все-таки понимать, что есть сегодня, сегодня. Если мы сегодня что-то сделали не очень хорошо, то завтра, наверное, это не очень хорошо умножится. Ну и последнее, могу рекомендовать, откройте интернет и найдите статистику. Министерство образования, например, ежегодно публикует статистику о здоровье детского населения. и вы увидите, что делается в первых-вторых классах. Срывы октябрь-ноябрь, то есть как только каникулы, все, дети болеют. Как только каникулы, дети болеют. Стационары все эти дневные заполнены. А, и еще, хорошо, что я не забыла. Дело в том, что есть одна такая особенность детей очень высокоразвитых. То есть, если это действительно очень высокоразвитый ребенок, интеллектуальный, который читает и так далее, он не сможет находиться ни в подготовительной группе, ни как бы в садике по своим интеллектуальным возможностям. Ему, я не знаю, этот ли случай, но, который нам задают, но тем не менее, такие дети есть. Что я предлагаю? Таким детям все-таки оставаться в садике, но параллельно организовать им другую жизнь. То есть это шахматный кружок, это какое-то обучение чему-то. У нас сейчас садик идет навстречу, у нас был ребенок, который приносил с собой книги, которые он читал, огромные энциклопедии, то есть ему создавали условия, он не ходил ни на какие эти занятия, где там два прихлопа, три притопа. Он сидел, он занимался своей, то есть у него была своя жизнь. Но в то же самое время в социальном плане он пребывал среди одновозрастных сверстников. Точно так же школа. То есть есть сейчас эти вопросы экстерната, когда там сегодня в школу пошел, сегодня не пошел. Я тоже против этого, потому что все-таки ребенок должен ходить вместе с сверстниками, понимать эту систему. Но, тем не менее, еще раз говорю, вот этот вопрос, что ему создаются условия его развития, он обязательно должен быть. Да, это надо договариваться с педагогом, со школой, и мы такие случаи видим. Но, господа, это все-таки случаи единичные. А вот это вот массовое отправление детей рано в школу, оно все-таки у нас массовое. И поэтому, опять же повторяю, огромное спасибо родственнице, которая задала этот вопрос. Я думаю, что он сейчас очень актуален именно потому, что сентябрь-октябрь как раз многие родители, которые задумываются, что делать с ребенком на следующий год. И повторяю, что вот это все надо проанализировать, сходить в школу, в которую по прописке, куда вы пойдете, и все вместе дома порешать. Вот. Попробовать ходить на подготовительные курсы, но не для того, чтобы к школе подготовиться, я вас умоляю, а для того, чтобы посмотреть, как ребенок себя чувствует в чужой обстановке, что говорят про него педагоги, как он адаптируется.
Как он вообще может высидеть даже там.
Да, да, понимаете, да. То есть все вот эти как бы вещи, про которые мы с вами говорили. Потому что, еще раз говорю, обучение в школе – это не ум. Обучение в школе – это в первую очередь владение собой и умение заставить себя делать то, что от тебя просят.
Вообще, вот, Светлана Георгиевна, смотрите, даже в церковной жизни есть возраст младенческий, есть возраст от 7 лет, когда уже ребенок даже исповедуется, то есть он отвечает за свои поступки, анализирует свои поступки, мысли, чувства, да? То есть вот этот возраст 7-летний, он не случайный. И вот, наверное, все-таки родителям в данном случае лучше прислушаться к тем этапам, которые простроены из века в век. Спасибо, Светлана Георгиевна. Мне кажется, мы очень многим родителям сегодня дали пищу для размышления серьезного. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Светлана Георгиевна Шабас, наш доктор и психолог, и журналист Лариса Ларионова. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч. И еще раз поздравляем, низкий поклон всем педагогам. Спасибо, Господи, за ваш невероятный труд, за ваше служение. Это талант, данный Богом. Вы его осуществляете всю свою жизнь. Я думаю, что многих-многих детей вы таким образом выпускаете в жизнь большую и греете всю дальнейшую жизнь. Спасибо вам огромное.
До свидания.
Дорогие друзья, постскриптум нашей передачи я попросила назвать Светлану Георгиевну, автора статьи, про которую она говорила. Напомню, что речь шла о материале, опубликованном на сайте e1.ru. Это статья Юлии Водяха, кандидата психологических наук, из Уральского государственного педуниверситета. Называлась эта статья «Ученые против мифов. Чем плохо умение читать в 3 года? И заменит ли садик школу развития?» Итак, повторю, что имя автора Юлия Водяха. Возможно, дорогие друзья, кто-то из вас заинтересуется и найдет эту статью, напомню, на сайте e1.ru.